Но когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вэн?
На третий вечер. Она играла Розалинду. Я не мог удержаться, чтобы не пойти за кулисы. Я бросил ей цветы, и она посмотрела на меня. По крайней мере, мне так показалось. Старый еврей настаивал. Он, казалось, решил во что бы то ни стало заставить меня пойти за кулисы, и я согласился. Мое нежелание с ней познакомиться было очень странно. Не правда ли?
Нет, не думаю.
Дорогой Гарри, но почему? Я скажу вам это когда-нибудь в другой раз. Теперь я хочу знать все про эту девушку.
Про Сибиллу?
О, она была так застенчива и мила. В ней еще много детского. Она с таким прелестным изумлением открыла глаза, когда я высказал ей свое мнение об ее игре. Она как будто совсем не сознавала своей силы. Должно быть, мы оба были немного взволнованы. Старый еврей стоял, улыбаясь широкой улыбкой, в дверях пыльной уборной, разглагольствуя что-то про нас обоих, а мы, как дети, стояли и смотрели друг на друга. Он упорно называл меня милордом, и я должен был уверять Сибиллу, что я совсем не лорд. Она совершенно просто сказала мне: «Вы больше похожи на принца. Я буду звать вас прекрасный принц». Клянусь честью, Дориан, мисс Сибилла умеет говорить комплименты.
Вы не понимаете ее, Гарри. Она просто относилась ко мне как к действующему лицу какой-либо пьесы.
Она ничего не знает о жизни. Она живет с матерью, усталой, поблекшей женщиной, которая играла леди Капулет в каком-то поношенном капоте, которая, судя по виду, видала лучшие дни.
«Я знаю этот вид.
Он всегда меня угнетает», — промолвил лорд Генри, рассматривая свои кольца. Еврей собирался рассказать мне ее биографию, но я сказал, что мне неинтересно. Вы были правы. В трагедиях других людей всегда есть что-то бесконечно жалкое. Сибилла — единственное, что меня занимает. Что мне до того, каково ее происхождение? С головки до кончика маленьких ножек она очаровательна, совершенно божественна. Я хожу смотреть ее игру каждый вечер, и с каждым вечером она становится чудеснее.
Так вот отчего вы теперь никогда не ходите обедать со мной.
Я так и думал, что у вас завелся какой-нибудь удивительный роман. Так оно и есть. Но это не совсем то, что я ожидал.
Дорогой мой Гарри, ведь мы же ежедневно или завтракаем, или ужинаем вместе.
И, кроме того, я был с вами несколько раз в опере, сказал Дориан, раскрывая в удивлении свои голубые глаза. Вы всегда приходите слишком поздно.
Но я не могу удержаться, чтобы не ходить смотреть игру Сибиллы хотя бы на один акт, — воскликнул он. Я положительно жажду ее присутствия. И когда я думаю, какая чудная душа скрыта в этом крошечном теле, словно вытонченном из слоновой кости, я просто переполняюсь благоговением.
Но сегодня вы можете пообедать со мной, Дориан, не правда ли? Юноша покачал головой. Сегодня она Имогена, ответил он, а завтра она будет Джульеттой.
Когда же она бывает Сибилой Вен? Никогда. Поздравляю вас. Какой вы несносный! В ней одной все величайшие героини всего мира. Она более чем одно лицо. Вы смеетесь? Но я говорю вам, что она гениальна. Я люблю ее и должен заставить ее полюбить меня. Вы, знающие все тайны жизни, научите меня, как мне приворожить к себе Сибилу Вен. Я хочу пробудить ревность Ромео. Я хочу, чтобы все, какие были в мире умершие возлюбленные, услыхав наш смех, опечалились, чтобы дыхание нашей страсти вызвало к жизни их останки, и это звалось мукой в их прахе. Боже мой, Гарри, что я ее? Как? Я ее обожаю. Говоря это, он шагал взад и вперед по комнате. Щеки его горели лихорадочным румянцем. Он был страшно возбужден. Лорд Гарри следил за ним с тонким чувством удовольствия. Как он теперь был не похож на того застенчивого, робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Безеля Холлорда. Он, подобно цветку, развернулся и расцвел лепестками алого пламени. Душа его освободилась от заточения, и желание встретилось на ее пути. «Что же вы намерены делать?» — спросил, наконец, лорд Генри. «Я хочу, чтобы вы и Безиль пошли со мной смотреть, как она играет. Я нисколько не боюсь за результаты. Вы будете не в силах отрицать ее талант. Затем мы должны вырвать ее из рук этого еврея. Она связана с ним контрактом на 3 года, по крайней мере, на 2 года и 8 месяцев, считая с этого времени. Я, конечно, должен был заплатить ему неустойку. Когда все это уладится, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее в полном блеске. Она сведет с ума весь свет, как свела уже меня. Это немыслимо, мой милый. Нет, так и будет. Она обладает не только техникой игры, высшим артистическим чутьем, но также и индивидуальностью. А вы часто говорили мне, что миром двигают не принципы, а индивидуальности. Ну, хорошо. Хорошо. Когда все мы пойдем? Погодите, сегодня вторник? Ну, скажем, завтра. Завтра она играет Джульетту. Прекрасно. Так в Бристоле в 8 часов. Я позову и Безеля. Нет, Гарри, пожалуйста, не в 8, в 7:30. Мы должны быть там до поднятия занавеса. Вы должны увидеть ее в первой сцене, где она встречается с Ромео. 7:30? Ну и час же. Это все равно, что пить чай за ужином или читать английский роман. Нет, 7. Ни один джентльмен не обедает раньше 7. Вы увидите Безеля? Или, может быть, лучше мне ему написать? Милый Безель, я не видел его уже целую неделю. Это с моей стороны довольно нехорошо. Ведь он мне прислал портрет в чудеснейшей раме, сделанной по его собственному рисунку. И хотя и завидую немного своему портрету за то, что он на целый месяц моложе меня, но я должен сознаться, что я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Безелю. Я не хотел бы видеть его с глазу на глаз. Он всегда говорит мне неприятные вещи. Он всегда дает мне добрые советы. Лорд Генри улыбнулся. Люди всегда удивительно любят отдавать то, что им нужнее всего самим. Это я называю верхом щедрости. О, Бэзиль, Бэзиль, милейший из людей. Но мне кажется, он немного филистер. Я открыл это после того, как познакомился с вами, Гарри.
Милый мой, все, что в Бэзиле есть очаровательного, он вкладывает в свои произведения. Следствием этого оказывается, что у него для жизни не остается ничего, кроме предрассудков, принципов и здравого смысла. Из всех художников, которых я знал в жизни, интересными были только те, которые, как художники, никуда не годились. Хорошие художники все отдают искусству и потому сами по себе совсем не интересны. Великий поэт, истинно великий поэт, оказывается самым непоэтичным из всех созданий. Второстепенные же поэты бывают просто обворожительны. И чем слабее их рифмы, тем внешность их поэтичнее. Уж один факт выпуска в свет томика второразрядных сонетов делает человека неотразимым. Он переживает в себе ту поэзию, которую он не в силах выразить на бумаге. Другие же в стихи вкладывают то, чего никогда не в состоянии осуществить в жизни.
«Не знаю, так ли это, Гарри», — сказал Дориан Грей, выливая на свой носовой платок духи из стоявшего на столе большого флакона с золотой пробкой. «Вероятно, так, раз вы это говорите. Ну, а теперь мне пора идти. Имогена ждет меня. Не забудьте про завтра». «Прощайте!» Когда он вышел, веки лорда Генри, опушенные длинными ресницами, закрылись, и он задумался. Без сомнений, многие люди заинтересовали его в такой степени, как Дориан Грей. И тем не менее то, что юноша оболгал кого-то другого, кроме него, но причиняло ему ни малейшего укола досады и ревности. Он был даже рад этому. Это делало его более интересным для наблюдения. Лорд Генри всегда чувствовал влечение к научным методам. Однако предметы, обычно подвергавшиеся изучению науки, казались ему ничтожными и незначительными. Таким образом, он мало-помалу стал производить вивисекцию. Сначала над самим собой, а потом и над другими. Человеческая жизнь – вот единственное, что казалось ему достойным исследования. Все другое теряло по сравнению с ней всякую ценность. Правда, человеку, наблюдавшему жизнь в самом горниле радости и горести, и трудно носить на своем лице стеклянную маску и устоять против дурмана удушливых паров, заволакивающих воображение чудовищными образами и безобразными кошмарами. В этой изысканной забаве таились яды столь тонкие, что, изучая их свойства, трудно было не заболеть самому. И гнездились болезни столь странные, что всякий, стремившийся понять их природу, вынужден был сам пройти через них. Но все-таки какая огромная награда ждет человека! Как прекрасен казался потом мир! Подмечать странную, беспощадную логику страсти и чувственную красочную жизнь интеллекта, наблюдать, где они сходятся и где расходятся, в каком пункте сливаются воедино и где между ними наступает противоречие, Разве в этом нет наслаждения? Разве важно, какой ценой это покупалось? Для ощущения нет слишком высокой цены. Лорд Генри сознавал, и мысль эта зажигала радостью его карие агатовые глаза, что музыка нескольких слов, произнесенных его певучим голосом, обратила душу Дориана Грея к этой белоснежной девушке и склонила душу его преклонению перед нею. Юноша в значительной мере был его созданием. Он ускорил его развитие. Это уже что-нибудь дозначило. Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама раскрыла им свои тайны. Но для немногих, для избранных, тайны жизни раскрываются прежде, чем покрывало сдергивается с нее. Иногда это достигается при помощи искусства, чаще всего с помощью литературы, которая имеет дело непосредственно со страстями и с разумом. Но иногда ту же самую роль выполняет сложная индивидуальность и создает настоящее произведение искусства, ибо жизнь имеет такие же шедевры, какие имеют поэзия, скульптура и живопись. Да, юноша рано созрел. Он собирал жатву еще весною. Пульс и страсть юности били в нем, но он уже начинал сознавать самого себя. Наблюдать за ним было наслаждением. С таким дивным лицом, с такой дивной душой он всегда весь был каким-то чудом. Что за дело? К чему это все приведет? Он походил на одного из тех прекрасных героев пьесы или мистерии, чьи радости кажутся нам чуждыми, но чьи страдания будет в нас чувство красоты и чьи раны, как алые розы. Душа и тело, тело и душа, как они таинственные. В душе таятся животные инстинкты, а в теле минутами проявляется одухотворенность. Чувства могут очищать, а ум загрязнять. Кто может указать, где кончается плотский импульс и начинается психологический? До чего близоруки обычные догматические формулы психологов. И тем не менее, как трудно остановиться на взглядах той или другой школы. Есть ли душа лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или тело действительно скрыто в душе, как думал Джордано Бруно? Разграничение духа и материи – тайна, и их слияние – такая же тайна. Лорд Генри задумался над тем, сумеет ли когда-нибудь возвести психологию на степень столь абсолютно точной науки, что перед ней раскроется каждая сокровенная пружина жизни. До сих пор мы обыкновенно не понимали самих себя и очень редко понимали других. У опыта не было никакой этической ценности. Это было лишь название, которое люди дали своим ошибкам. В большинстве случаев моралисты смотрели на опыт как на средство предупреждения, признавали за ним известное нравственное значение в образовании характера, превозносили его как наставника, учившего, чему следовать и чего избегать. Но в опыте не было двигательной силы. Он также мало мог служить стимулом к действию, как и совесть. Он свидетельствовал лишь об одном, что наше будущее будет тождественно с нашим прошедшим, что грехи, совершенные нами однажды с отвращением, мы будем повторять много раз, но уже с радостью. Лорду Генри было ясно, что только при помощи экспериментального метода можно было прийти к какому-нибудь научному анализу страстей. И Дориан Грей был, несомненно, подходящим для этого объектом, обещавшим, казалось, богатые и плодотворные результаты. Его внезапная безумная любовь к Сибилле Вэн была психологическим явлением, представлявшим немало интереса. Конечно, большую роль в этом увлечении играло любопытство. Любопытство и жажда новых ощущений. Тем не менее, это была не простая, а довольно сложная страсть. То, что в ней было следствием чисто чувственного инстинкта юности, в представлении самого юноши превращалось во что-то идеальное, и по этой самой причине становилось весьма опасным. Это была одна из тех страстей, происхождения которых мы представляем себе ложно и которая тем сильнее владевает нами. Наиболее слабыми импульсами для нас оказываются те, к которым мы можем отнестись сознательно. И нередко бывает, что, думая произвести опыт над кем-нибудь другим, мы в действительности производим его над собой. В то время как лорд Генри сидел и раздумывал над этим, раздался стук в дверь. В комнату вошел лакей и напомнил, что пора одеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Заходящее солнце окрашивало багряным золотом верхние окна противоположных домов. Стекла их горели, точно куски расплавленного металла. Небо над ними походило на поблекшую розу. Лорд Генри вспомнил о молодой, пламенно окрашенной жизни своего друга и стал представлять себе, как эта жизнь кончится. Когда в половине первого ночи он вернулся домой, он нашел на столе в передней телеграмму. Он распечатал ее. Она была от Дориана Грея и извещала о его помолвке с Сибиллою Вэн.